если человек притянул некоторый свет, и... но не в состоянии удержать его постоянно, потому что его келим еще недостаточно чисты, не соответствует свету, то есть человек еще, чтобы мог получать с намерением отдачи, подобно свету, исходящему от дающего, тогда это свечение должно от него уйти. И тогда этот свет попадает в нечистые желания. И так несколько раз. То есть человек притягивает свет, а потом это теряет. И поэтому благодаря этому собирается и накапливается свет в море нечистых желаний, пока не наполнится определенная мера. То есть после того, как человек выдаст полную меру усилий, то, которое он должен выдать, тогда ситра ахра отдает ему обратно все, что забрала к себе. То, что сказано, поглотит воинство и изрыгнет обратно. И получается, что все, что получили нечистые желания к себе, это было в качестве залога. То есть, все то время, пока она правит человеком, а то власть, которая есть у нее, это только для того, чтобы человек мог выяснить свои получающие килим и ввести их под святость. То есть, если бы она не властвовала над человеком, то человек бы удовлетворился малым. И тогда все получающие кли человека были бы отделены от Творца. И человек никогда бы не смог собрать все килим, которые относятся к корню его души, и перенести это к святости и притянуть свет, который принадлежит ему.
Две силы действуют на нас, и мы находимся между ними. И свыше все приходит, чтобы продвигать человека. А человек в своей подготовке, как мы учим, единственный свободный выбор — это укрепление в группе, построение окружения, выбирающий каждый раз лучшее окружение. Тем самым он все больше и больше способен передать свои неисправленные желания на исправление. То есть привести их к состоянию, когда можно требовать, просить на них исправления. Поднять ман через... то, что называется молитву в обществе, молитву многих. Вместе со всеми, когда работают все вместе действуют, распространяют, когда есть единая цель, единое усилие, ощущают взаимную зависимость благодаря общей цели, которая сближает, соединяет людей в группу. И цель духовная, тогда группа тоже духовная, становится кли, сосудом, поднимающим ман. Если люди ощущают достаточно сил разделения, которые мешают им объединяться, тут нужно обращать внимание, чтобы быть более чувствительными ко всему, что происходит в общем действии, когда все, что приходит и воздействует, воздействует ли это в направлении нашего объединения или в направлении нашего отдаления. К этому надо быть очень чувствительным. И тут я вас предупреждаю, что здесь как раз и есть выяснение. Не выяснение разнообразных факторов, мы не понимаем, почему они приходят в том или ином виде к нам. С одной стороны, с другой стороны, в таком виде. Это совершенно не имеет значения. А важно выстраивать их в четком виде. Или определенный фактор пришел для того, чтобы разделить нас или для того, чтобы соединить нас. И тогда, соответственно, этому следует относиться к нему таким или другим образом. Но всем нужно пользоваться в направлении объединения, а не подменять цель объединения на какую-либо другую цель. Ради этой цели следует видеть, что все так соединяется только для этого. И тогда мы будем правильно продвигаться и добьемся успеха, и все эти силы, которые приходят и якобы забирают, отбирают у нас успех, продвижение в объединении, в слиянии с Творцом, мы увидим, насколько они помогали нам, что они были только аккумулирующими в себе те большие пространства, которыми потом при необходимости мы будем пользоваться, исправим их и наполним их всем благом, чтобы представить это как наслаждение Творцу.
Когда человек начинает заниматься Торами и заповедями в отдаче, то тогда Торы и заповеди светят ему каждый раз все больше и больше, чтобы видеть истину, какова величина зла в нем. И получается в соответствии с этим, что каждый день он идет вперед, пока не достигает окончательного зла, которое есть в нем. И тогда, когда начинают исправлять, происходит окончательное полное исправление, когда он потом может ввести в свои келим добро и наслаждение, все то, что задумал Творец, чтобы дать творениям. Как написано, что цель творения — наслаждать творение.
Когда он говорит, так же, когда человек начинает заниматься Торой и заповедями на дачу, то есть он хочет улучшить себя вместе со своими товарищами, другими, для того, чтобы построить объединенное тело, гуф, в котором он хочет постичь исправление килим, которые прошли уже разбиение до нас, и в той мере, в которой он стремится вернуть их к источнику, чтобы они были объединены, и тем самым произвести это исправление для того, чтобы доставить наслаждение Творцу. То есть, как мы учим, допустим, в обычном парцуфе, который исправлен в сокращении, и поэтому перед ним есть свет, возвращающий к источнику, свет, который вообще хочет наполнить его, и он может сопротивляться и работать в отраженном свете с намерением на отдачу, и насколько он поднимает свое намерение на отдачу, или от желаний, которые являются корень, алеф, бет, желания, которые относятся к гальгальтейнаем, к катнуту, к фэцхэсет, или желания, которые относятся к гадлуту, и тогда свет, который он отталкивает в намерении получения ради себя и получает его тогда в намерении ради отдачи. Это больший свет, который называется свет хохма, который приходит уже в получающий келим. И когда он работает, таким образом называется, что он занимается Торой и заповедями. Потому что всякий раз, благодаря своей молитве, когда он просит экран, он приходит к просьбе, к молитве, а от молитвы приходит к заповеди, то есть к исправлению желания получать с намерением на отдачу. Свет, который приходит, возвращает его к источнику, это Тора. А установление намерения на отдачу, на желание получать, это называется совершение заповеди. И так он исправляет все больше и больше. Как мы видим, что он исправил желание? Тем, что он это желание присоединяется к другим желаниям. Такова проверка. Если несколько желаний соединяются между собой, это признак того, что они исправлены в какой-то степени, что у них есть общий экран. Два желания вместе — это уже может быть как парцуф. Как и две клетки вместе — это уже начало тела. То есть каждая клетка эгоистична. Если они могут с помощью высшей силы, это происходит в природе, это происходит над ними, когда одна клетка, несмотря на то, что по природе она блюдет себя, но приходит сила, которая заставляет их объединиться и соединяет их. Мы видим это, да? Видели в фильмах, что они так стоят друг против друга, а потом соединяются постепенно. Так и просто так и мы. И когда мы пользуемся этой силой природы, которая соединяет и клетки, тоже таким образом, разбивая как бы их эгоистические эти экраны, оболочки, которые не дают им соединяться, клепот. И мы должны просить, потому что мы являемся особенной частью всей природы, потому что мы хотим уподобиться Творцу. Мы пользуемся Его силами, но строим Его. Как написано, что Творец уготовал все, разбил творение, но праведники исправляют его. И так мы и делаем. Это называется, что мы занимаемся Торой и заповедями.
И строчка — это то, о чем говорится. Это то, что мы находим при выходе евреев из Египта, как написал Святой Ари. Народ Израиля во время выхода из Египта находились в 49 вратах нечистоты, пока не открылся им царь всех царей и спас их. А все тут задаются вопрос, разве такое возможно, чтобы народ Израиль, который слышали из уст Моше и Аарона послание Творца, направившего их вывести народ из египетского изгнания, как написал Ари, что изгнание называется египетским, то есть в нем осознание и знание духовного находилось в изгнании. Моше и Аарон обещали народу, что выйдут из изгнания, обретут духовность, как мы читаем в молитве Шма, Исраиль. «Я ваш Творец, выведший вас из земли египетской, чтобы стать вам Творцом». Поэтому, согласно логике, они должны были бы подниматься каждый день по ступеням праведности. В особенности, когда увидели 10 египетских казней. И тем не менее, Ари говорит, что при выходе из Египта Израиль находился в 49 вратах скверны. То есть каждый день они поднимались по ступеням истины и все больше приближались к осознанию величины зла, который есть в желаниях получать. То есть пока не пришли Моше и Аарон, чтобы сказать им, что нужно выйти из египетского изгнания, которым является ничем иным, как клепой, присосавшейся к духовности, и, как пишет Ари, народ Израиля стал отдаляться от нечистых желаний Египта, то египетская клепа стала воевать с Израилем во всю мощь своей силы.
То есть пока человек не начинает работать серьезным образом, он не чувствует большого сопротивления. А в той степени, в которой он начинает продвигаться, и в особенности на последнем этапе, когда мы начинаем входить уже на этап исхода из Египта, тогда клепот начинает приходить, тогда массированно, это 49 врат скверны, выйти невозможно, пока клепот не заставит человека выйти. То есть, с одной стороны, чтобы он почувствовал очень большую тяжесть, не в состоянии сделать ни одного шага вперед, А с другой стороны, чтобы он видел, что если он не сделает этого шага вперед, все пропадет, исчезнет, и все, что он делал, как бы ничего не сделал. То есть мы обязаны укреплять группу, обязаны укреплять взаимоотношения в группе, большую взаимную поддержку и не бояться любых помех, потому что 49 врат скверны — это то, что обязано раскрыться во всей своей силе. И не надо бояться того, что будет ослаблять и снова и снова. Это проблема, что мы забываем о причине. Почему мы вдруг чувствуем нехорошо? Почему у нас нет пробуждения? Вчера я горел, просто я все время был в таком, на таком внутреннем подъеме. Сегодня я встал как животное, ничего не помню, ни о чем не могу думать. Я усталый, такой расслабленный, не понимаю, что каждый день нужно пробуждаться, и всякий раз это новое выяснение новых килим, которых я еще не выяснил. Может быть, посреди дня вдруг не то, что я ослабел или забыл, а есть другая причина, допустим, пришло какое-то неприятное известие. Так просто в таком каком-то виде, если не поддержка товарищей группы, я падаю. И невозможно удержаться. Просто баланс сил становится уже таким в плохом направлении. Что делать? Группа должна все время впрыскивать в человека все время новое пробуждение. Обязано. Это должно быть просто какой-то источник, из которого все время исходит дух жизни.
И настолько, что каждый раз, когда Израиль преодолевали возражения нечистых желаний египетских, которые приходили к нему, потому что они понимали, что это претензии египтян, но народ Израиля понимали, что это мысли самого Израиля. И это говорится о том, что каждый больше у него, злое начало больше.
Если мы не преодолеваем какую-то малую помеху, не придет большая помеха. А та маленькая помеха, она будет нас путать, будет вертеть нами, пока мы в каком-то виде не станем способны все-таки подняться над ней. Потому что быть в 49 вратах скверны, это не называется, что я погребен под 49 вратами скверны, а я нахожусь в 49 минус 1 вратах святости, якобы. То есть я преодолеваю каждые врата скверны, и тогда я прихожу к более высоким вратам, или более низким, как сказать, потому что это скверно. Но я преодолеваю прошлые ворота. Если я не умею делать упражнения в первом классе, как я смогу делать упражнения во втором классе? Поэтому и воскричали сыны Израиля от работы, от тяжелой работы, от глины и кирпичей, работают в сопротивлении с фараоном и все. То есть это не просто так сидеть и ждать, пока время сделает свое, время свое не сделает. Так ничего не дадут. Не ставят препятствия перед слепцом. То есть нужно работать, не отчаиваясь во время получения отяжеления сердца. Это период, который желательно сократить. Хотя весь Египет, мы знаем, вместо 400 лет, 210 лет сократился, тем не менее, потом возвращается, но возвращается в другом виде. У нас это уже не так. Мы не находимся в том же процессе подготовки к исправлению, поэтому у нас этот период тоже, который называется Египет, и другие этапы получения Торы, и 40 лет в пустыне, все эти этапы по-другому, они гораздо короче, и на самом деле можно пройти их быстро, ускоряя время. Да?
Объяснение. То в соответствии с тем, что усиливаются их силы в святости, то усиливаются и клипот против них. В соответствии с той силой, с которой они хотят бежать, в этой же мере и вторая сторона прилагать большие силы, чтобы удержать в своей власти, чтобы не убежали они.
Убежали, имеется в виду убежать от клипот, то сделать действие по отдаче.
Выходит, что в соответствии с этим действительно народ Израиля с каждым днем приближались к святости каждый день, все с большей силой. А доказательством этого является то, что когда они находились в 49 вратах скверны, то причина в том, что они уже поднялись в 49 вратах святости.
49, 48, как бы, ну, не важно. Или это тоже.
Поэтому перед святостью должны стоять и 49 врат скверны. Однако прежде чем человек не заканчивает свою работу и не выходит из-под власти клипот, то он не видит, насколько он уже вошел в духовный мир. Но он видит себя каждый раз, что он все был дальше и дальше от святости. Потому что в свете святости раскрывает зло, которое есть в нем. И прежде чем есть свет святости, человек не способен видеть то истинное зло, которое есть в нем.
Но в 49-х вратах, когда мы стоим, это что-то написано, что Творец собственной персоны, то есть не через посланца, не через ангела. То есть тогда мы раскрываем только в таком постепенном виде, когда мы приближаемся над всеми силами клипы, тогда мы входим в контакт с той высшей силой самой. Это то, что клипа на самом деле готовит нам весь этот путь, как подняться именно к Творцу.
Со строчки форма. Потому что только там, где есть свет, именно там можно разглядеть грязь, находящуюся в доме. Скотт из Англии спрашивает, на каком этапе человек просит, чувствует необходимость просить экран?
Что называется подъем в 49 вратах скверны? Что всякий раз я учусь. Что просить, как просить, как быть устойчивым перед помехами, как любить их в таком виде, что это, что я вижу в них помощь против него, благословлять зло как добро, понимать, что здесь нет никого, кто бы управлял всей моей жизнью, кроме как нет никого, кроме него, доброго, творящего добро. И так далее, и так далее. То есть, пока мы не достигаем 49 врат скверны, мы находимся в понимании, в выяснении, в полном выяснении, что тогда мы можем раскрыть, что это не ангел, и не посланец, и не фараон, и не войско фараона, и никто, а вот это действительно Творец собственной персоны, то есть что называется высшая сила. Это клипа с помощью трудностей, как ты даешь упражнение ребенку, с помощью разных сложностей этой задачи дает нам выяснение, как продвигаться и понимать это понятие, что называется высшая сила. Потому что нам никак не ухватиться за нее. У нее нет формы, нет свойства, нет ничего. А как ты готовишь свой килим, так ты и видишь. Ты видишь желтое стекло, желтое, красное стекло, красное. То есть как ты делаешь из себя такие свойства, или что в общем, соединяя их, ты строишь нечто, что раскрывает тебе: «О, вот это наш Творец». То есть ты уверен, что это вот оно. К нему ты хочешь выйти из Египта. Он способен вывести тебя, и только он из всех клипот. Только эти клипот приводят тебя к этому осознанию, познанию. Когда ты приходишь, ты сам изображаешь его из самого себя. Ты сам строишь его. Ты уже начинаешь быть как ты по отношению к Высшему. Две ступени. И тогда ты удостаиваешься подъема над клипой. То есть, что значит подъема над клипой? Ты уже отделяешься от нее и можешь управлять ей. Над ней у тебя есть уже достаточно большой экран, чтобы относиться к ней творчески. То есть ты не оставляешь Египет, он остается потом в пустыне со всеми проблемами, со всеми вещами, но это уже отношение к клипе в таком виде, что ты работаешь с ней. Это как, забываю, когда в тесто кладут дрожжи. Дрожжи, там есть разные, Талмуд Сферот все это объясняется. Без этого невозможно. То есть, это то, что делает клипа. То есть, нужно только понимать, как работать с ней эффективным, целенаправленным образом. И тогда нечего бояться. Но всякий раз вся эта Тора, которую мы слушаем, не помогает. Снова падаем, снова это исчезает, и снова это говорит только, насколько духовная это вещь, которая действительно обновляется и строится, каждая ступень самостоятельно. Да?
А Денис из Москвы спрашивает, то как группа может все время пробуждать товарищей?
Это и есть проблема. Это что такое группа? Множество товарищей. Если они все время, каждый и вместе заботятся о том, чтобы между ними была бы какая-то связь и соединение, и взаимное ощущение, тогда это ощущение все время управляет всеми, не дает сбежать. И так мы продвигаемся. Это не то, что ты строишь какую-то группу, которая отвечает за это, или человека, который отвечает, там, или дежурство, чтобы каждый заботился о другом. Нет, это в конечном счете ты можешь это сделать для того, чтобы внести привычку, дать привычку каждому товарищу, но тут должна быть просто забота каждого, что если я не забочусь о других, в той мере, в которой я забочусь о товарищах на 100%, в этой мере я не могу получить от них поддержку на 100%. Потому что понятие группы все-таки существует внутри, несмотря на то, что мы даже не заботимся сами. Это понятие существует, и как все наши исправленные формы уже существуют, мы только должны их раскрыть. И поэтому должна быть личная забота о здоровье группы, и из этого я укрепляюсь, находясь в ней, и все мы вместе укрепляемся, чтобы доставить наслаждение Творцу. Вот так.
Я не понимаю, почему надо проходить этот путь, что невозможно пройти это осознанно. Почему это все время должно быть больно? Я этого не понимаю. Почему так не, вот, не пройти осознанно?
Почему всякий раз должен начинать с нуля?
Но это всегда в таких болезненных ситуациях, это может быть не в разумом.
То есть ты недоволен? Конечно, не через разум. Разум просто выясняет то, что происходит в чувстве. Чувство – это желание. Разум – это выяснение. Добавка к желанию, которая выясняет, что происходит. У тебя есть система, это желание, которое создал Творец. Если ты хочешь работать с этим желанием в обратном виде, чем оно есть, то ты выращиваешь рядом с желанием рожь. Это называется Исраэль, прямо к Творцу, чтобы твое желание было направлено на Творца. Понимаешь, это Творец создал желание. Это желание действует внутрь себя. На себя. Если это желание хочет действовать ради Творца, то как мне действовать ради Творца? Мне нужен здесь экран, чтобы я не действовал в себя. Тут, допустим, у нас есть свет, окружающий свет. Окружающий, охватывающий свет. И я не хочу получать для себя, я хочу просто быть отдающим. Как быть отдающим? Как я могу сделать так, чтобы у меня был экран? Как мне сделать так, чтобы у меня был отраженный свет? Что как Творец хочет отдавать, и как Он хочет отдавать мне? Я хочу отдавать Ему. Как мне это сделать? Мне нужно построить здесь рожь. То есть запланировать себя, как мне это сделать так. То есть я должен сделать цимцумалев, первое сокращение. Цимцумалев. Потом экран. Потом расчет. И на цимцумалев я делаю расчет, но расчет ради отдачи. И тогда я совершаю зивук. И так далее, и так далее. И все эти вещи, когда я их совершаю, это все называется рожь. Но если я не работаю против желания получать, у меня нет рожь головы, у меня есть только мое желание. Оно знает, как устроиться. Оно уже работает со своей внутренней программой. Рожь его здесь внутри. Рожь – желание получать ради себя. Он внутри. Где твой рожь, голова, если ты хочешь есть? В животе. И все. Тогда как, если я отдаю Творцу или кому-то, то рожь мой находится в нем, потому что я делаю расчет с его желанием, сколько я могу и в чем я могу наслаждать его. И тогда называется это рожь Парцуфа. Поэтому, как мы видим с клетками, с живыми клетками, каждая клетка внутри у нее есть механизм. И маленький разум, как управлять собой, как впитывать, как выталкивать то, что нужно. И так мы управляем жизнью. В нашем мире, когда я произвожу работу, допустим, в течение долгого времени, я потом чувствую внутри молитву, чтобы это было успешно. Здесь я хочу понять механически, просто механизм. Мы вкладываем в объединение, мы стараемся, пытаемся, и как-то это пропадает. Не за что зацепиться.
Потому что ты еще не пришел к объединению с такой силой, что там может раскрыться Творец в одной 125-й части, в свете нефеш де нефеш.
Почему же материальным это сразу? Допустим, я работаю через несколько дней или месяца.
Потому что ты получаешь уже в законченные келим. Материально это законченные келим. Ты работаешь месяц, закончил работу. И больше месяца, меньше месяца. Неважно, ты закончил работу, ты сразу же получаешь в свою работу, плату, награду, не знаю что, ну что-то. А тут ты не завершаешь работу. Тут твоя работа в том, что ты обязан достичь состояния, что только Творец может тебя спасти. Потому что в чем цель работы? Когда она называется, что она закончилась, завершилась? Работа завершается. Как это сказать? Работа завершается тем, что ты приходишь к мере слияния с Творцом. Скажем, нефеш де нефеш де нефеш. Это одна 125-я часть. Это называется мера слияния с Творцом. Ну, пока что. И ты к этому можешь прийти только при условии, когда ты стараешься, и взрываешься молитвой, когда ты просишь исправления быть как раз слитым с Ним. Потому что ты не создаешь ничего, ты создаешь, строишь свою молитву, ты строишь хисарон. Недостаток. Ты не создаешь, не строишь сам механизм, а механизм, машина существует, но в момент, когда ты на самом деле хочешь ее, она вдруг пак, и, ну как это сказать, и появляется, да, из тумана, так вдруг оп, и вот у тебя на столе уже есть то, что ты хочешь. Вот так. Очень просто. То есть ты работаешь над потребностью, а не над наполнением. При этом в своем эгоизме ты работаешь над наполнением, потому что келим готовы. Я хочу. Я не должен работать над потребностью. А если я не хочу, это уже что-то другое. Если я не хочу вещей необходимых, то я просто болен. Это называется болезнью. Кушать не хочу, пить не хочу, двигаться не хочу. Чего-то там хочу. Это признаки болезни, заболевания. Но если я здоров, я обычно хочу еще, еда, секс, семья, там денег, знаний, уважения, как можно больше. Потому что желание готово, а желание к духовному нет. Ты работаешь над желанием, над потребностью, хиссароном. А хиссарон — это хиссарон к слиянию с Творцом. И хиссарон к слиянию с Творцом проясняется из хиссарона объединения между товарищами. Ничего другого. Не думай ни о чем другом. Именно те, которых ты отталкиваешь, пренебрегаешь ими, забываешь о них, именно с ними ты должен прийти к слиянию. Ага. А говорят, нет, ты не должен прийти к слиянию с ними. Ты не придешь к соединению с ним никогда. Ты должен прийти к 49 вратам скверны, когда ты не хочешь соединения, слияния, но ты обязан, должен. Вот к этому состоянию ты должен прийти. И это состояние, когда мне лучше умереть, чем так жить. Я обязан выйти к слиянию. Ну, представь себе, насколько ты страдаешь. Убейте меня. Но только вот это я хочу. И кроме этого ничего. Вот так. Или ты даешь мне слияние, или я стреляюсь. Вот так. К этому ты приходишь. И тогда Творец делает. Что? После того, как раскрывают, что нет, ну как, что во дворце нет жестокого человека, а во дворце царя. То, что этот оделся в какого-то такого жестокого правителя, этот там преступника, этот в грабителя. Нет, раскрывается великая радость за один раз. Но войны. Где какое-то письмо?
Первое.
Ну, да, первое послание.
Я спрашиваю об этом механизме. Ты вкладываешь в это объединение, понятно, что я должен прийти к молитве. И где тут есть какое-то неизвестное. Человек вкладывает, он естественным образом должен прийти к молитве.
Поэтому и написано, воинство поглотил и выплюнул исток. То есть воинство, да, то есть есть сила, воинство это силы, поглотил, да, то есть нечистая сила, все поглощает, чтобы потом это все исторгнуть назад, дать тебе это все. Поэтому все твое усилие поглощается там, для того, чтобы потом дать это тебе все за один раз. Вот такую службу тебе оказывают. Ситра Ахра – это сила, которая работает на тебя и продвигает тебя к цели. И ты не можешь просто оценить это, потому что ты испорчен.
То есть можно сказать, что понятно, что молитва – это вознаграждение, по сути дела. Нужно ожидать этого.
Но
я все еще не понял механизма.
Молитва на данный момент – это есть, да, награда. То есть, если ты приходишь к молитве, то ты не хочешь большего. Ну, пока что. Потом это снова работа.
То есть, еще раз, где это неизвестное, то, что человек вкладывает, и ты не приходишь к молитве, где это неизвестное?
Это там прячется в твоей душе, потом получишь. Когда ты поднимаешься по вратам скверны, тума, ты все время находишься все в более и более тяжелой работе, с большими и большими разочарованиями. И, в принципе, это потому, что ты уже преодолел предыдущие разочарования. То есть, что-то сделал с ними. И тогда ты продвигаешься. И мы уже идем на этом пути. Мы действительно на пути. Хотя мы пока еще не достигаем состояния, но это потому, что накапливается тьма и покрывает то, что мы делаем. А иначе бы ты потом возгордился бы, ты бы потом бы расслабился бы во всей этой... Поэтому все наши усилия поглощаются, в песок просто уходят. А ты потом все это получаешь. Это и называется воинство. Поглотил потом. Выплюнул. Но тут много всего. Но усилия обязаны быть. И каждый раз предпочесть это перед всем остальным.
Одиннадцатая заповедь – отделять десятину от плодов земли. Посредством этой заповеди удостаиваются получить нефеш от света Хая, от высших Абавиима. Ибо после того, как человек восполнился в Наранхай первого гадлута с помощью тфилин, он должен перейти к постижению второго гадлута, то есть света Хая. Он делится на четыре стадии – нефеш, рох, нешама, хая. Для того, чтобы достичь их, даны четыре заповеди. С помощью заповеди отделения десятины земли удостаивается нефеш, ибо земля означает свойство нефеш. Как сказано в высказывании, вот даю я вам всякую траву семеносную, которая на всей земле. Произнесенном в шестой день начала творения. Сказано здесь, вот даю я вам, и сказано о сынам Леви, вот даю я всю десятину в Израиле. И так же, как в первом отрывке говорится о десятине, так же и здесь говорится о десятине земли. Как там десятина, также и здесь десятина земли, которая на всей земле, так как удостаивающийся нефеш света Хая властвует на всей земле, ибо все клипот склоняются перед ним. И об этой нефеш сказано, принесите всю десятину в сокровищницу храма, и будет она пищей в храме моем. Испытайте меня в этом, не открою ли вам окна небесные, и не изолью ли на вас благословение сверх меры. Ибо свойство нефеш называется десятиной по имени Малхут, которая называется десятой. Но нефеш света хая означает всю десятину, то есть законченное совершенство свойства десятина. 16 пункт. 12 заповедь. Приношение первых плодов дерева. Посредством этой заповеди удостаиваются получить свет рух от свойства света хая, исходящего от Абавиима. Ибо первые плоды от слова первенец, бхор, Абавиима означает первенство, начало, как уже выяснилось, статья первой заповеди. И поскольку это относится к дереву, то есть первые плоды дерева, поэтому они являются свойством рух. Ибо дерево относится к растительному уровню, называемому рух, ибо уровни неживой растительный животный говорящий соответствуют наранхай, неживой нефеш, растительный рух, животный нешама, говорящий хаяхида.
Ехида — это уже совокупность. Он включается, в общем-то, в медабер, но говорящий уровень. Но в той мере, насколько говорящий этот уровень уже слит с Творцом, у него уже есть ехида, то есть которая включает в себя все. Поэтому называется «возлюби ближнего как самого себя» — это общее правило, это ехида.
Как сказано, «всякое дерево, дающее плоды семеносные». Сказано от плодов дерева, и сказано, всякая десятина земли от плодов дерева принадлежит Творцу. Так же, как там первые плоды от всех плодовых деревьев, так же здесь говорится о первых плодах, ибо сказанное принадлежит Творцу, объясняется отрывком «все, что предназначено мне, вам запрещено есть».
Вы говорили о безработице. Это классический пример, что мы видим, как все, что говорится о безработице, это большая ложь. Люди даже не записываются, не регистрируются в бюро трудоустройства. Поэтому я спрашиваю вас.
Мы достигнем 90% неработающих, будут страны, где будет еще больше, и это будет нормально, и страны продолжат функционировать нормально.
Да, но как это может быть? Есть 20% безработицы, а люди все равно живут нормально.
Государство заинтересовано давать как бы всякие поблажки. И постепенно реализуется программа, та, о которой мы говорили. Когда каждый, как в Швейцарии сейчас происходит обсуждение, когда каждый получит такую корзину, рациональную корзину потребления. Не обязательно необходимо, рационально для рациональной жизни. Но появится очень много проблем для того, чтобы передать, если бы могли сейчас провести это с высшими решениями, касающимися налогообложения, у кого-то взять, кому-то передать. Понимаешь, это все. Но если это все происходит естественным образом, единовременно, то здесь, то там, по всему миру, то, что происходит сейчас во всем мире согласно уровню развития стран, то мы постепенно к этому двигаемся, мы приближаемся и придем. Что ты будешь делать с миллионами людей, которые находятся вне рабочего рынка работ? Тебе придется изменить всю систему, чтобы о них заботились. Тебе придется кормить их, тебе придется как-то платить за их проживание. Не покупать квартиру, а может быть и да. Может быть, государство все-таки будет предоставлять какие-то маленькие квартирки. Дорогой, ты хочешь быть избран? Ты хочешь стать главой правительства? Я завтра выведу несколько миллионов человек на улицу. Что ты будешь делать? Ты видишь, что произошло в Египте, в других странах, в Израиле, в любом месте? То же самое. О чем ты говоришь? Мы дадим им наркотики, будут курить марихуану, все будет хорошо. Не будет хорошо. Не придет все в порядок. Они так быстро не помрут, как ты это представляешь себе. Да, они так хотят. Ну, так вот, как побрызгать, как на жучков. Это то, что они хотят.
Но он не пойдет, не сработает. Тебе придется менять систему,
экономическо-социальные системы, и социальные системы,
и экономические, и социальные,
и общественные. Все придется менять.
Потому что если у тебя на самом деле будет 60-70-80% безработицы,
это уже все общество меняется. Целиком меняется.
Сегодня все еще, кто-то сидит дома, женщины, дети.
Если
средний слой исчезает, то все изменится.
Пусть не рассказывают сказки. 18% безработицы.
Ерунда.
Поэтому мы и говорим, что нужно начинать
подготовку заранее. Потому что может быть очень сложный период.
Тяжелый, когда те люди, которые будут находиться без работы,
а все еще живут,
и им
скучно, и не знают, что делать.
Это все приведет к большим проблемам. Будут, у государства будут очень большие проблемы.
Какие-то беспорядки, это и организованная преступность, миллионы.
Дети не ходят в школы, все воспитываются на улицах, ты устраиваешь из них армию.
Ты не сможешь, ты какая полиция, ты не сможешь управлять ничем,
если миллионы людей выйдут на улицу.
То есть здесь на самом деле появляется опасность.
И тебе не поможет
ничего, кроме воспитания,
потому что тебе нечего им дать, и они тебе не нужны.
Они не нужны тебе.
И ты не сможешь
раздавать всем наркотики.
Они не будут ими пользоваться,
потому что и в этом не будет, они не найдут
курить. Пользоваться наркотиками, это тоже означает стремиться к какому-то наслаждению. Они этого не захотят.
А что ж ты хочешь?
А ничего не хочу.
Но если так, в духовной работе мы платим половину шекеля. Мы производим работу. Со стороны Творца он ничего не делает. Он говорит, вот я это вам обустроил, и бейтесь головой об стенку, разбивайте голову.
Такие глупости не хочу слышать.
Почему не хочу глупости?
Глупости. Ты вообще не занимаешься никакой работой. А какой полшекеля? О каких полушекелях ты говоришь? Молитва делает половину. Ты делаешь ее?
Но что можно сделать еще, что, кроме того, что мы сегодня делаем?
Закон. Есть закон. Если бы ты видел систему, духовную систему, ты бы увидел, что это система законов. Я работаю, я действую, на меня действую. Я как-то на что-то воздействую, на меня воздействует. Это как машина, которая идеально функционирует, которая прислушивается ко всему, что связано. И я связан с этой системой миллиардами нитей. Я просто часть этой системы. Что бы я ни делал, любая мысль, любое желание внутри, все тут же попадает в машину, и я получаю реакцию.
И я так на самом деле в этом нахожусь.
Как в паутине. И все так.
Видел, может, фантастические фильмы, когда пытаются описать это.
И что же происходит?
Есть еще одна маленькое
такое место здесь, в задней части мозга или в сердце, с помощью которой я могу воспользоваться свободно.
Что именно? Как запустить эту систему еще более вперед?
И ничего кроме этого.
Ты хочешь нажать педаль газа? Пожалуйста, ты можешь.
Но при условии, знаешь, у педали есть пружина,
да? Она сопротивляется. Ты должен надавить на пружину.
И вот эта вот пружина — это твое эго. Ты должен сократить его.
Да?
И тогда ты будешь продвигаться быстрее.
Это и называется надавить на педаль газа.
Но ты сокращаешь пружина внутри сокращается. Ты должен надавить на себя. Пожалуйста.
Что значит? И что тогда будет происходить? Если я давлю на пружину, она давит на меня. Я должен давить сильнее?
Ты сэкономишь страдания, потому что ты не будешь видеть в них страданий. Ты захочешь, чтобы это произошло. Чтобы сделать, чтобы прооперировали меня, как я когда-то хотел. Я умолял врачей, уже в конце концов, прооперируйте меня. 2 недели, пока это сделали. Ну, да, они как там, как в профсоюзе, такие же, как ты. Мне чем-то есть заняться, что-то есть там. На самом деле, там врач был занят, он все время оперировал более срочные операции. Но у меня кислорода не хватало. Я к нему подходил и говорю, ну уже давай, завтра после обеда. Он говорит, все, завтра ты начинаешь, ты ничего не ешь до завтрашнего утра, а завтра, на завтра после обеда вдруг его вызывают на более срочную операцию, уезжает. Что я хотел сказать? Я хотел, чтобы меня прооперировали, хотя вроде это операция, понимаешь, это боль, и потом, и послеоперационный период, и до этого неприятно, и уколы, подключают к тебе всякую ерунду, кладут тебя, засыпаешь. Все-таки это неприятная ситуация. Но ты готовишь себя к этому, и ты хочешь. Тебе не говорят, а сейчас послушай, услышь. Тебе не говорят сделать действие против желания получать. Ты не в состоянии, потому что только желание получать в тебе и есть. Но за счет группы, за счет обращения к Творцу, подготовь себя, чтобы у тебя была возможность действия с желанием получать через группу и Творца. И не путайся. Не иди против желания получать, против злого начала. Ты не сможешь. Ты его разобьешь еще на много частей, тебе будет потом еще сложнее их исправлять. Это и есть ошибка, самая распространенная. Я преодолею, я сильный, ты тряпка, ты ничего не можешь. Избавься от стыда, от любви, от стыда, от всего. Просто помести себя под воздействие Творца, и тогда добьешься успеха. И это называется надавить на пружину, которая держит педаль газа.
И тогда люди...
А тогда ты увидишь, как действует свет, и как ты продвигаешься.
Ну хорошо, я продвинусь. Я спрашиваю о широких массах, то, что мы видим снаружи. Им тоже вдруг станет лучше, они избавятся от всех этих проблем? Так это получится?
У них появится осознание зла. Не то, что у них будет хорошо.
Что значит будет осознание зла?
Потому что каждый из них должен хоть как-то, каждый по-своему, каждый по своему образу должен продвигаться к слиянию с Творцом. И это продвижение должно быть осознанным. То есть каждый, есть те, кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше, но все, абсолютно все поймут, почему они страдают. И из этого начнут присоединяться к тебе в осознанных действиях.